Текст Писания, который я хотел бы прочитать, записан в Евангелии от Иоанна, 3 глава, с 14 по 18 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 по 18 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы вспоминаем, в какой ситуации это произошло. Евангелие от Иоанна, 3 глава, те, кто изучает, стараются запомнить по главам, она называется, или в основном ее называют, как «Беседа Христа с Никодимом». Это человек из евреев, который знал историю израильского народа, был одним из учителей этого народа. Он пришел к Иисусу Христу, и они имели беседу. Ночью, можно сказать, тайно, так, чтобы никто не видел, никто, чтобы не мешал, они имели душепопечительскую беседу. И многие вопросы, которые он задавал, выяснял для себя, его влекло что-то в Иисусе Христе, чтобы понять больше, о чем учит Иисус Христос, как это можно в жизни воспринять. И вот одна из истин, на которой Иисус Христос сконцентрировал свое внимание, которая, как он считал, нужна ему для спасения его души, это истина о нем самом, об Иисусе Христе, о спасении, которое он принес. Но вы знаете, удивительно, что в этой беседе он пользуется этим методом вспоминания историй, которые происходили в жизни. И эта история, как бы в продолжении беседы, он Христос говорит ему, как Моисей вознес змею в пустыне. И Христос так пользовался, так часто мы пользуемся, когда проповедуем Слово Божие, хоть с кафедры, хоть где-то в группах малых, и мы говорим, чтобы понять эту истину, вот вам пример, вот как это было. И точно самое сделал Христос. И так он с Иона, если помните, говорит, что как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому должно быть. И вот здесь в этом понимании этой духовной истины, что Иисус Христос является спасителем верующих в Него, может быть, Никодиму это было совершенно трудно понять. Ну вот он Христос, обычный человек сидит. О чем он говорит? Мы знаем весь Ветхий Завет, мы знаем законы, мы знаем правила, как их исполнять нужно. Мы знаем шаг за шагом все, что нужно делать в нашей религиозной жизни. О каком спасении он сейчас говорит мне здесь? И тогда ему Христос говорит историю. Помнишь, Никодим, подумай сейчас об этой истории, которую ты хорошо знаешь, которая произошла с твоими праотцами. Как Моисей вознес змею в пустыне. Я хочу обратить наше внимание, чтобы понять вот эту истину о Иисусе Христе, самим случаем, который Иисус Христос изложил, чтобы мы поняли, прочитать этот случай. Это записано в книге Чисел, 21 глава, и я возьму с 4 по 9 стих. Книга Чисел, 21 глава, я возьму с 4 по 9 стих. «От горы Ор они, то есть отправились они путем Черного моря народ, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против тебя, против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот мы сегодня вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа и говорим, что Он наш Спаситель. В беседе с Никодимом Иисус Христос объясняет эту истину, что это значит, Он Спаситель. И Он навел его на эту мысль. Никодим, вспомни эту историю. Что случилось в пустыне? Что там случилось, мы с вами прочитали. Случилось очень интересное событие. Народ стал роптать на Бога, на самого и на его служителя Моисея. Почему стал роптать? Потому что они устали в пустыне. Конечно, это не сладкая жизнь была, но это не была горше жизнь, как была в Египте. В пустыне не была жизнь горше, как была в Египте. Она не была хуже, потому что, вы помните, их там били палками, у них отняли все, что нужно делать, строительные материалы, заставляли их делать и прочие вещи. Они рабами были. В этом слове все сказано. Они не имели свободной воли, они не могли сделать все, что хотят, пойти куда хотят. Они были рабы. И вот теперь, когда они в свободе, но в пустыне, в тяжких условиях, они ропщут и на Бога, и ропщут на его служителя Моисея. Ропщут на что, братья и сестры? Слушайте внимательно, что здесь написано. «И душе нашей опротивила эта негодная пища». Давайте подумаем об этом. Да, они имели чеснок в Египте, лук, там огурцы, помните, были у них. Они мясо там какое-то имели приправлено, все это душисто, запашисто, все это прекрасно. Но вот они в пустыне, где этого ничего нет. Но то, что Господь им дал, в тех условиях было самым совершенным – небесная пища. Представляете, что люди говорят на то, что Господь им дал? Нашей душе это опротивило. Вы подумайте, как это глубоко. Больше совершений ничего нельзя сделать. Если бы Моисей даже им что-то там сляпал, спек что-то там, это было бы, еще сказали бы, вот это плохо. Но Бог давал им пищу с неба, манну. И они говорят, нам это противно. Друзья мои, это удивительно. Вот что значит грех. Когда я смотрю на это грех. Когда в Едеме Ева соблазнилась, и потом мужа соблазнила на этот плод, то это не значит, что больше не было плода и чего-то не хватало. Столько было, что можно было вот так с головой наесться. Такой огромный выбор был. Но хотелось сделать против. Вот что значит грех. Бог дал самое совершенное людям, манну, которая не портилась, свеженькая тебе, пожалуйста, все, что тебе нужно. Бог сам знает, что нужно дать. Нет, это негодно для нас. Это не то, что мы хотим. Вот в чем суть греха. Возмущение против Бога. Не то, что чего-то не хватает. Все самое совершенное у людей может быть. Все самое лучшее от Бога. И они говорят, нет, нам этого не надо. И больше того, они возмущаются против Божьих служителей. Против Моисея возмутились. Они, образно говоря, как бы сказали ему, Моисей, знаешь что, ты там с Богом имеешь свое общение, он тебе что хочешь пусть говорит, но нам ты этого не рассказывай. Ты нас должен был не выводить, мы бы себе там жили. Ты нам не рассказывай, что тебе Бог говорит. Пусть он тебе говорит, а ты молчи потихонечку себе. Нам этого знать не надо. Но Божьи служители так не могут поступать. На то они и служители Божьи. Они должны рассказать, просто передать от Бога информацию, которую они получили от Бога. Они по-другому не могут. И из Египта их служитель Моисея не заставлял выходить, между прочим. Он сказал, он объявил день выхода, ну уж кто очень сильно хотел, ну и оставайся там со своей вкусной едой, в рабстве и все, что тебе нравится. Никто не заставлял. Они пошли туда, в пустыню, за Моисеем, но возмутились. Истинные Божьи служители, они не могут, чтобы не передать поистине Божью истину. Но люди возмущены этим. Зачем ты нам это говоришь? Мы не хотим этого слушать. Не передавай нам Божью весть. Итак, на всех уровнях грех, он приятен человеку. Люди любят делать грех. Люди любят возмущаться против Бога. Люди любят возмущаться против тех и убирать их со своего пути, кто возвещает Божью истину, кто дает самое лучшее, то, что непосредственно от Бога. Так произошло в тот момент. Наш строгий и в то же время добрый Бог, о котором написано, когда-то Он доставляет раны сам своими руками, и Он своими же руками их перевязывает. Вот что Он делал в этой ситуации. Он послал на них змеев, чтобы они жалили их. Чтобы они умирали, братья и сестры. Он не послал змеев, чтобы поиграться с ними. Он послал змеев, чтобы они жалили их, и чтобы они их умирали. И Библия этим самым показывает на этом примере. Иначе с грехом быть не может. Грех, Писание говорит, возмездие за грех смерть, иначе не может быть. Ничего общего у греха со святостью быть не может. Поэтому Бог изгнал грех с неба, в самом его начале, и поставил огненный меч, ангела с этим мечом, и никто не может с грехом туда попасть назад на небо. Грех должен умереть. И поэтому они стали умирать физически. Они видели, как их родственники падали, умирали, ужалены дети их, и это матери были, отцы. Это ужас. Писание говорит, что многие умерли. И в этом ужасе тогда до них дошло. Немножко дошло. Надо каяться. Не то мы сделали. И они покаялись. Приходит Моисею каяться. Моисей, прости, не то мы сделали против Бога. Роптали против тебя, роптали. Прости, братья и сестры. Я спрашиваю вас, а когда они попросили прощения, их змеи перестали жалить? Они перестали умирать? Нет. Они покаялись. Они попросили прощения, но змеи их не перестали жалить, и они умирать не перестали. Почему? Потому что нужен тот, кто возьмет на себя грех. И это удивительное повествование, удивительное событие, которое так ярко показывает взаимодействие человека с его покаянием и нашего Бога любящего. До тех пор, пока не было вознесено змея медного, на которого можно было взглянуть и остаться живым, покаяние не принесло ничего. Без креста нет в покаянии никакого смысла. Хоть как закайся ты. Хоть ты на коленях ползай, и мы знаем истории многих народов, религий многих, которые все, что угодно делают, как бы для своего покаяния, как бы для своего смирения. Многие в пустыню уходили, уж так себя смиряли и истязали. Они умрут в их грехах, потому что нужен Искупитель. Если они не знали Искупителя, то они умрут в своих грехах, даже каявшись. Вот о чем учит эта история. И поэтому, когда с Никодимом Иисус Христос беседует, Он показывает ему эту великую истину, на чем нужно сосредоточить внимание, в чем центр этой истории, центр ветхозаветной истории в змее. Потому что после того, только лишь, когда человек взглянул на змея, он получал исцеление. Но для этого нужна вера, братья и сестры. Для этого нужна вера, что что-то произойдет, потому что это не происходило мгновенно. Что значит укус змея? Кто-то из вас слышали эти истории? Это не то, что ты сразу падаешь, а начинает действовать тебе его яд. У некоторых змей он сильнее, у некоторых слабее, но через какое-то время, пусть это час, пусть это 2 часа, но какое-то время должно пройти, что ты ощутишь, что ты умираешь. И вот они, видевшие, что многие умерли, а теперь, взглянувшие на этого змея, могли еще думать, а что с ними будет? Но они по вере взглянули, потому что Моисей сказал, где бы вы ни были, вы должны взглянуть на змея, и только тогда вы получите жизнь. И вот взглянувший на этого змея, он начинал ждать, он начинал думать, что со мной будет? Упаду ли я мертвым, как те мои отцы пали? Предыдущие люди пали предо мной. Но он взглянул на Моисея, на змея. И он начинал понимать, что он живет. 30 минут прошло, ничего не случилось. 1 час прошел, ничего не случилось. 30 минут прошло, ничего не случилось. Как вы думаете, что было у этого человека после этого? Радость была. Реальная радость. Он видел многих погибших, многих умерших. Вот, недавно они попадали все. А я живой. Почему? Я покаялся. Но если бы не было змея, и это мне не дало бы ничего. Вот он, змей был. Я взглянул на него, и поэтому я жив. Друзья мои, это удивительнейшая истина. Грешные люди, достойные смерти, и это ярко показано в этой ситуации, в этой истории, взглянув, покаявшись в своих грехах и приняв верою спасение, исходящее от змея, они получали реальную жизнь. Как бы в этой истории Христос спрашивает Никодима, ты то что-то понял, что я тебе рассказываю? И тогда, я думаю, Никодим вспомнил и подумал, да, должен быть Спаситель, что-то должно спасти людей. И тогда Иисус Христос говорит ему эти слова, всякий верующий в Него имел жизнь вечную, чтобы всякий верующий в Него не погиб. И он о себе говорит эту истину, что это я, который пришел это сделать для вас. Друзья мои, это удивительная история, которую мы сегодня вспоминаем о нашем Иисусе Христе. Я не могу сказать, что Христос – это змей. Нет, змей – это прообраз того, что должно было произойти в будущем. И эта история только помогает нам понять и взглянуть, а что это теперь для нас значит. У нас нет змея, но у нас стоят какие-то видимые знаки перед нами. Мы говорим вино, хлеб, которые нам напоминают о нашем искуплении, о нашем спасении. И это не что иное, как Иисус Христос. В этой истории для меня интересны просто мои размышления. А после того, когда человек взглянул на змея, и он получил исцеление, мог ли змей еще раз его ужалить? Как вы думаете, ваша идея? А? Я думаю, что мог. Что нужно было сделать человеку? Опять посмотреть туда. Ну, я не знаю, я это предполагаю. Но я думаю, это обычная ситуация. Змеи ползали, они жалили, им Бог дал повеление жалить. Если попытаться понять в общей истине греха, как Библия его нам показывает, Иоанн говорит, все мы много согрешаем, мы верующие, мы апостолы, мы члены церкви, то мы много согрешаем. Что нам нужно в каждый очередной раз сделать? Покаяться, братья и сестры. Но этого недостаточно, это не спасает. И посмотреть на Иисуса Христа. Посмотреть, как Он умирал за нас. В этой истории центром является ветхозаветная история змей. В этой истории новозаветной, о чем говорит Иисус Христос, центром является Он, Господь Иисус Христос, который висит на Голгофском кресте, который умер за наши грехи. Я думаю, с таким благоговением, с таким трепетом апостол Павел, когда получил это повеление, передать это для церквей, чтобы они вспоминали это событие. Господь напомнил это Никодиму. Вспомни! И то же самое мы читаем в Новом Завете. «Сие творите в мое воспоминание». Вспомните эту историю. Иисус Христос висел на Голгофском кресте. Нам нужно взглянуть на Него. Это страшно, умереть вечно. Я не знаю, верим мы до конца в это или нет, но как-то в один из разов прошлых я говорил об аде. Это страшное место мучения, которое Библия говорит, это реальное место. И все не покаявшиеся и не уверовавшие в Иисуса Христа, они будут там. Я представляю, как эти евреи, которые получили эту надежду жить, как они цеплялись теперь за эту жизнь. За жизнь все цепляются. Как они желали, чтобы жить. Им просто жить хотелось. Любому человеку, это вложено Богом, хочется жить. И он все делает для того, чтобы не умереть. А неужели это не страшно навечно погибнуть? Неужели это не страшно навечно умереть? Неужели это недостойно попыток взглянуть на Иисуса Христа, покаяться в своих грехах и получить вечную жизнь для тех, кто еще никогда этого не сделал? А для тех, кто это сделали, кто верит в Иисуса Христа, кто получили спасение, братья и сестры, змеи жалят нас, грех жалит, но радость для нас, мы можем опять туда взглянуть. Другого выхода нет. Мы можем отчаяться и сказать, ну, я вот старался, и уже какой раз и не получилось. И не получится. Потому что нужно взглянуть, чтобы получить жизнь опять. Взглянуть с верой, взглянуть с надеждою, что это для меня приготовлено там. Мы читаем эти удивительные слова, дабы всякий верующий в Него не погиб. Для чего нам нужно взглянуть на Иисуса Христа? Я даже думаю, не ради самой вечери, а ради того, чтобы продолжать жить в Иисусе Христе. Почему для нас вечеря важна? Почему это собрание для нас важно? Чтобы еще раз взглянуть на Иисуса Христа, тот, на того, который дает жизнь нам. Мы действительно верим, что без Него мы не имеем жизни, мы погибаем, мы погибнем. И только в Нем жизнь, Он об этом говорит, но имел жизнь вечную. Мы счастливы, зная, что есть змей, что был змей. Мы счастливы, зная, что есть Иисус Христос. Писание говорит, в этой истории ветхозаветней много людей, которые ничего не узнали о змее, и они погибли. Как счастливы были те люди, которые захватили этот момент, что они видели змея выставленного, они остались жить. Братья и сестры, как счастливы мы с вами, что мы имеем проповедь Евангелия об Иисусе Христе как нашем Спасителе. Много язычников, много веков ничего не знали об этом. Многие сейчас ничего не знают об этом. Как счастливы мы, что мы знаем это средство для нашего спасения, для жизни вечной. И это не что иное, как наш Господь Иисус Христос. Пожалуйста, включите этот гимн, и куплет за куплетом я буду прочитывать его, то, что мы поем. И когда я обратил внимание, что мы имеем этот прекрасный гимн, который описывает вот то, что мы имеем. Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, он страдал на кресте за тебя. Второй куплет. Он избавил тебя от грозы и суда, искупил он тебя навсегда. Сила смерти, где жало твое для бытия, грозный ад? Где победа твоя? Подумайте, не было ли это песню вот этих искупленных людей, спасенных людей? Силы смерти не стало. Они не умирают больше. Это то, что изложено в нашем гимне. Третий куплет. Беспросветная тьма над твоей душой. Я думаю, это как бы для непокаявшихся. И страдания жажды порой. Но взгляни на Христа. Он лучами горит. И источник в нем правды сокрыт. Четвертый. Над тобой беззаконие, как тяжесть ярма. И теснит тебя жизнь, как тюрьма. Но взгляни на Христа. За твой грех он в скорбях. Для свободы твоей он в цепях. О, зачем же в твоих сокровенных очах равнодушие бывает или страх грешник? Взглянь на Христа ты с надеждой живой, и получишь ты дар дорогой. И там припев есть. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Как те люди, которые оценили, как был милостив к ним Бог, что дал им змея для их спасения. Так это сегодня для нас. Мы должны оценить и прославить Господа. Как Он в любви высок, что мы имеем шанс спастись, что мы имеем шанс иметь жизнь вечную. И это через Господа нашего Иисуса Христа. Еще раз говорю. Вера без покаяния, смотреть на Христа, рассматривать Его, не имеет значения. Покаяние без Иисуса Христа не имеет значения. Грешники пришли, покаялись, взглянули на змея и получили жизнь. Слава Господу за это право. Получить жизнь вечную, о чем мы сейчас в молитвах и поблагодарим нашего Господа. Аминь. Помолимся.